Я буду рассматривать место Карала Янтаря и речь пойдет о месте Карала Янтаря и жемчуга, перламутра и раковника в традиционной культуре народов, которые населяют регион, в нашей литературе, в нашей стиде мы говорим Кавказа, но поскольку наши коллекции имеют несколько более широкие границы, чем имперские, да, границы Российской империи, то, соответственно, удобнее для меня, и мне кажется, это оправданно, будет говорить о том, что это народ, населяющий Черноморский Каспийский регион. И буквально речь пойдет о вот этом вот небольшом, в принципе, таком регионе, откуда привезены наши вещи. И в частности, я хочу сказать, что особенностью этого региона является то, что он очень разный. Здесь есть культуры, сохранившие архаичные черты исключительно. Ну, в частности, это горские общества, это армянское население вокруг озера Ван, вот здесь. И есть города, достаточно древние по своему происхождению, полиэтничные города, в которых вот это многообразие, культурное многообразие было соединено каким-то образом и получило какое-то развитие. Кроме того, народы, которые населяют этот регион, они отличаются конфессионально, здесь представлены как мусульмане-сунниты, их большинство в регионе, так и шииты, их меньшинство, и христиане. И на территории, начну с Карала, на территории Кавказа и Крыма, в частности, региона, о котором мы рассуждаем, Карал получил распространение уже с античных времен, и многочисленные археологические данные указывают на то, что в этот регион он попал в основном через Сирию и Парфию. Серия металлических бусин, простите, булавок с кораллами, бусинами, изображающие цветы или плод граната, которые обнаружены на раскопках в Пицхете в Грузии, свидетельствуют о том, что вплоть до 4-7 века нашей эры коралл использовался для декорирования украшений во многих областях региона, ну, в частности, в Грузии, где впоследствии он почти перестал использоваться. В дальнейшем в некоторых районах Крыма, на западе Грузии, Армении, Дагестане, а также в курской среде сохранилась приверженность этому материалу, а в других областях традиция его использования угасла. Надо сказать, что коралл был дорогим материалом, и согласно средневековым армянским авторам, его наиболее ценные виды добывались в Магрибе. Я хочу сказать, что существует замечательный текст, который был переведен на русский язык и прокомментирован Кириллом Петровичем Подконяным. Он из известного текста 17 века «Оракула Даврежеци» выбрал раздел, касающийся драгоценных камней и того, как джульфийские, то есть исфаханские армяне продавали и покупали, то есть вели торговлю драгоценными камнями как на востоке, так и на западе. То есть как на востоке в широком смысле слова, так и на западе, также в широком смысле слова. Значит, надо сказать, что джульфийские купцы, они занимались торговлей многочисленных камней, в том числе и тех материалов, в том числе и тех материалов, которые мы обсуждали, то есть коралла, янтаря и жемчуга. Итак, поскольку коралл был дорогим материалом, он был дорогим материалом, и, как это ни удивительно, восточные кораллы, коралловые украшения, они изготовлялись и ценились в наибольшей степени те кораллы, которые привозились из южного побережья Франции и Португалии. Следует сказать, что широко распространенные в языках народов Кавказа и Крыма и выяснилось и в Сибири. Термин «марджан» – этот термин этимологически восходит от греческого слова «маркрис», то есть «жемчуг». Однако в наш регион он уже перешел из арабского языка в значение «коралл». В традиционной культуре коралл высоко ценился благодаря приписанным ему магическим свойствам, которые были связаны, вероятно, с его цветом кроваво-красным. Он был настолько востребован, что в некоторых областях достаточно рано начали изготовлять его имитацию, окрашенную в красный цвет стеклянные бусы. С 18 века наравне с красным кораллом в регионе используется и менее дорогой его вид розовый. Как красный, так и розовый коралл применяются в первую очередь в женских украшениях, маркируя фертильность, а также в атрибутах воинской субкультуры, говорила об этом коллега Миратова, как аллюзия к кровопролитию. Место коралла в традиции той или иной культуры, а также его количество и размеры различны, характерными для украшений женщин, курдианок, езидок, азербайджанок, являются достаточно длинные, в один или два ряда. Ну, здесь представлены женщины-куртианки, здесь фрагменты фотографии девочки азербайджанки с такими украшениями и рисунка тильки курдской женщины в возрасте. Итак, они в один или два ряда, бусы из крупных гладких кораллов, что свидетельствует о сохранении архаичных черт в культуре этих народов. В отличие от них, в армянской и грузинской традиции, в среде сплошного ряда красных кораллов используются исключительно для изготовления четок. Ну, здесь представлены портреты армянок середины XIX века с этими с такими четками. У представителей народов Дагестана коралловые бусины пронизки, иногда довольно крупные, дополняли украшения головных уборов и платьев и поясных пряжек. Ну, здесь головной убор и височные украшения. Для ювелирных украшений грузинок и армянок, изготовленных из серебра, использовались отдельные небольшие бусины, в основном в виде пронизок, изредка вставок. Так, например, парой бусин пронизок с двух сторон оформлялась центральная часть надобных украшений армянок из Иванской области. Ну, вот здесь как раз представлены. Мелкими цилиндрическими бусинами в виде подвесок декорировались цепочки главных украшений жителей Высокой Армении и Тайги. Коралловые вставки в сочетании с бирюзой и другими драгоценными или полудрагоценными камнями или их имитацией характерны для больших, богато декорированных пряжек поясов сосватанных ванских девушек и, кстати, не только ванских, соседнего региона также. И, наконец, коралловые бусины входили в состав девичьих женских украшений, оберегов, ожерелья и парных браслетов. Здесь представлены застежки парных браслетов. В качестве вставок использовались кораллы, обработанные в различных техниках, гладкие или шлифованные, или рельефные барущатые. Последние обычно были трапезунского производства. Трапезун находится на южном побережье Черного моря. Они могли иметь круглую, овальную или каплевидную форму, здесь каплевидная, для народов, живших вдоль побережья Черного моря, характерным является использование рельефных коралловых вставок при изготовлении престижных предметов, сервировки кофейного стола, важной составляющей быта зажиточных горожан. Что касается янтаря, извините, то он в Черноморско-Каспийском регионе был весьма востребован. На территории Кавказа янтарные бусы были обнаружены еще в погребениях эпохи бронзы, памятников кабанской культуры и в уральских поселениях. В средние века, согласно археологическим данным, янтарь использовался на территории Черноморской Грузии. И о его распространении в восточных областях региона свидетельствует название этого материала на языках народов Кавказа. Он чаще всего называется либо сат, лисати, и карва, или киреба, амбар, который восходит к персидским терминам соответствующим. Дусатые амбер используются для обозначения разных видов янтаря. Ценный материал доставлялся сюда в основном из побережья Балтийского моря и северного побережья Бенгальского залива. Однако впоследствии значение янтаря существенно ослабло, его применение сузилось и стало узколоканным, демонстрируя архаичные черты, сохранившиеся в местных культурах. Так приверженность янтарю была устойчивой и не прерывалась в традиции айсоров, езидов и куртов. Женские нагрудные украшения, которые носили представительницы этих народов, представляли собой бусы из достаточно крупного шлифованного янтаря. В высокогорных районах Дагестана у каратинцев, а также на севере Азербайджана, среди городских евреев и татов, крупный янтарь также использовался в амулетах и женских украшениях, что часто в сочетании с другими обрежными элементами. В частности, у каратинцев бытовали особые амулеты с очень крупным круглым янтарем, и ценность такого янтаря и предмета в целом была столь велика, что при повреждении янтаря, вот как раз вот, здесь он представлен, это бусина. При повреждении этой янтарной бусины ее для сохранности оправляли в серебро. В XIX веке в наибольшей степени янтарь был распространен в армянской традиции, в частности, в Иванской области, на территории Древнеуральского царства. Молодые замужние женщины, проживавшие на побережье озера Ван, носили ожерелье и парные браслеты, имеющие как декоративную, так и охранительную функцию, в которых низкие из некрупного темного янтаря сочетались с рядами глащатых и коралловых бусин. Значение янтаря как хранителя женского материнского начала демонстрирует нагрудное украшение оберег. Вот это. Привезенный из побережья озера Ван, в котором представлен комплекс апотропеев из коралла и из коралла, янтаря, и подвески луницы с раковиной кары, оправленной белым металлом. Новый всплеск популярности янтаря в Черноморско-Кавказском регионе был связан с европейским влиянием на городские элиты в 18-19 годах, однако в городской среде он использовался не в качестве украшения или оберега, а как материал для декорирования престижных предметов. Так в городах получили широкое распространение янтарные мундштуки, дорогих курительных трубок. Здесь специально серебряная трубка, она на выставке вот есть. Отделанные серебром которым пользовались зажиточные горожане. Ценились женские туалетные принадлежности со вставками из янтаря, в частности, горожанки Тифлиса использовали серебряные щипчики, украшенные этим материалом. Расширение сферы использования янтаря и потребность в большом количестве этого материала способствовали изготовлению его имитаций, которые производились с 18 века в основном в Константинополе армянскими ювелирами по немецким технологиям и импортировали в соседние страны. Искусственный янтарь встречается как в бусах горянок, так и в качестве материала, используемого для изготовления престижных предметов городского быта. На Кавказе и Крыму важным атрибутом, демонстрирующим высокий возрастной и социальный статус, являлись четки. В мужской среде они были распространены повсеместно, а в женской – лишь в некоторых традициях. Так, например, четки могли носить горожанки армянки, старшие женщины дома, достигшие определенного возраста. Во второй половине XIX века у представителей средних слоев городского населения были популярны четки, которые либо целиком состояли из крупных шлифованного янтаря или его имитация, либо сочетали янтарь с деталями из серебра. Но здесь представлена пара пожилая из Шуши, женщина в руках четким, янтарным. Что касается жемчуга, перламутра и раковины каури, то эти материалы получили в регионе распространение в определенных локальных традициях. Наиболее престижным из перечисленных материалов является жемчуг, который еще с античных времен был маркером высокого статуса владельца. В Черноморско-Каспийском регионе использование жемчуга связано с византийским влиянием на местную культуру. И, в частности, на это указывает греческое слово «маргарис», как я уже говорила, которым обозначался жемчуг на практически всех языках региона, включая персидский, который часто диктует языковые приоритеты, лингвистические приоритеты. Средневековые миниатюры, фрески и письменные источники свидетельствуют о использовании жемчуга в съемных украшениях в качестве нашивного декора на различных элементах одежды, как светских, так и духовных элит. Жемчугом отделывались не только женские, но и мужские головные уборы и одежды. Им богато декорировались короны и венцы правителей. Первое письменное упоминание жемчуга в сочетании с золотом в качестве ритуальных статусных драгоценностей встречается в армянской традиции поэтическим описанием Мовсеса Хорнатит, 5 век, историк армянский, сцены свадьбы армянского царя со сетинской царевной. При этом там жемчуг и золото не представлены на каких-то предметах, а ими обсыпаются жених и невеста. Жемчуг был предметом роскоши и дорогим товаром, конечно, которым торговали итальянские и армянские купцы. Наиболее ценным считался морской жемчуг из Португалии и Бахрейна, который называли сладким за величину и гладкость и блеск. Украшения из морского жемчуга могли позволить себе немногие. Более доступным был мелкий речной жемчуг. К концу XIX веке в традиционной культуре народов Кавказа жемчуг постепенно перешел в разряд женских атрибутов, и мужской костюм стал более строгим, стал декорироваться этим материалом, за исключением Крымского полуострова, где мужские шапочки декорировались речным жемчугом, нашитым на макушку. Среди аристократов и богатых горожанок было принято сочетать жемчуг с золотом или позолоченным серебром. Небольшое количество отдельных жемчужин декорировались серьги, ожерелья, кольца и булавки. Менее распространенным и внешним локальное значение являлись нитки жемчужных бусин, представленные в частности в височных и налобных украшениях Высокой Армении, я представляю здесь, а также сшитые жемчугом на бархатных атласных тканях. Жемчуг нашивался на бархатные атласные ткани. Я, наверное, должна спешить. Да?
Да.
Спешу. Значит, в Грузии, в Азербайджане жемчуг использовался как в качестве нашивки на головные уборы, так и как элемент в украшениях женских, в частности, в серьгах он использовался. И, наконец, в двух словах о менее престижных, но не менее... Да, и должна сказать, что жемчуг, конечно, жемчугом декорирован один из самых известных статусных предметов региона, крест царицы Тамары, который по преданию... Он византийский, но по преданию его носила сама великая царица. И до настоящего времени повторяется эта форма и эти декоративные элементы в современных грузинских крестах. Коротко о менее престижных материалах. Это перламутр, который также в традиции региона имел большое значение как элемент в сакральных предметах, к религиозным атрибутам. Перламутр использовался активно как декоративный элемент в деревянных, изготовленных из дерева предметах. Здесь представлены банная обувь и Сундучок, они из разных совершенно концов региона, который мы обсуждаем, но техника декорирования перламутром абсолютно идентична. Ну и, наконец, речь пойдет о важном для региона качестве, о материале, который используется в качестве апотропии. Это раковины каури. Они чаще всего представлены на предметах костюма детей и девиц. То есть в таких переходных и особо необходимых нуждающихся в поддержке возрастов. И в целом это имеет значение. Апотропия. Здесь представлены два амулета, один из которых вот этот, это амулет на, для коня, для лошади. Ну и в завершение хочу сказать, что каури, кроме важного вот такого женского и родильного идеи рождения и жизни, кроме того, имеет значение собирающего зло и нивелирующего зло. Вот, в частности, я с удивлением узнала, что в области Гирагуми, которая вообще никакого выхода не имеет никаким морям, никаким практически крупным водоемом, вот здесь замечательная фраза, которую дамы говорят в особо тяжелых моментах, говорят: каури, каури, возьми, унеси мои боли, печали, возьми, унеси и выкинь в море. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, если